Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами обсудим одну из фигур средневековой русской истории, которая вызывала и вызывает бесконечные споры. Кто это? Злодей, гениальный государственный муж, тонкий стратегический ум или просто пошлый интриган? Человек жестокий без меры или, напротив, старавшийся от этой самой жестокости уйти? Словом, личность многогранная, личность, вокруг которой неизменно на протяжении нескольких веков велись споры нашими предками и ведутся споры нашими современниками. Итак, это великий государь, царь и великий князь московский и всея Руси Борис Федорович из рода Годуновых. Вот не так давно по телеэкранам прошел сериал, посвященный Борису Годунову. И сегодня у нас в гостях замечательный историк, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Николай Сергеевич Борисов, а по совместительству с авторством множества чрезвычайно умных и полезных книг и ролью заведующего кафедрой, он еще и участник сценарной группы этого сериала. Но мы его позвали сегодня не как участник сериала, а как, прежде всего, сильного историка и замечательного специалиста. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Добрый день.
Ну что же, давайте традиционно, когда мы говорим о некой личности исторической, я задаю первый вопрос о визитной карточке. Вот этот традиционный вопрос задаю и вам. Визитная карточка – это значит главнейшие характерные черты или поступки, словом, то, что нашим радиослушателям стоит вспоминать в тот момент, когда они говорят о Борисе Годунове или слышат о нем.
Да, действительно, выдающиеся люди часто оставляют память о себе не только устную, но и воплощенную в каких-то материальных символах, постройках. И вот когда мы вспоминаем Бориса Годунова, то мне, например, всегда вспоминается колокольня Ивана Великого, огромное здание в центре Московского Кремля. Верхняя часть этой колокольни построена была по распоряжению Бориса Годунова. Иван Великий или Смоленский Кремль. Колоссальная крепость, которая, я думаю, самая большая по размерам крепость того времени в России, построена по распоряжению Бориса Годунова. То же самое Кремль в Астрахани. Огромная крепость, которая контролировала Нижнее Поволжье и не раз выдерживала нападения врагов. Это тоже Борис Годунов. Ну и, наконец, Подмосковье, знаменитая усадьба Вязёмы, которая принадлежала в свое время Борису Годунову, и где, по его указанию, была построена великолепная Троицкая церковь, которая является одним из лучших образцов русской архитектуры рубежа XVI-XVII веков. Так что есть о чем вспомнить, есть, так сказать, что потомкам показать Борису Годунову.
То есть, иными словами, вы выстроили перед нами образ человека-созидателя, человека-строителя, человека, склонного не к разрушению, а все-таки к созданию чего-то нового и величественного.
Да, и, собственно говоря, историческая роль Бориса Годунова – прежде всего, роль созидателя, человека, который возглавил, реально возглавил Россию после смерти Ивана Грозного в 1584 году. И в это время страна буквально лежала в развалинах, потому что мы имели что? Мы имели проигранную Ливонскую войну, опустевший центр страны.
Эпидемия.
Эпидемия чумы, которая прошла здесь. Наследие страшное опричнины. И вот некому было платить налоги, некому было охранять границу, потому что дворяне либо погибли, либо тоже разбежались. И вот все это нужно было преодолеть, нужно было собрать страну, нужно было создать, возродить, лучше сказать, сильную армию, вернуть то, что было потеряно территориально. Одним словом, целый ряд крупных задач. И с этими задачами, надо сказать, что Борис Годунов постепенно, шаг за шагом справился.
Ну, вот здесь вопрос один из самых, может быть, непростых. После смерти Ивана Грозного на престол взошел его сын Федор Иванович. Ну вот, источники дают картину спорную. В некоторых иностранных источниках говорится, что Федор Иванович был дурак. В русской истории того времени, в летописных источниках и в разного рода трактатах публицистических говорит скорее, что он был не дурак, а блаженный, то есть человек, которого в большей степени тянула к себе вера, а не власть, монашеский наряд, а не царский венец. И таким образом в какой-то момент он просто передоверил своему шурину Борису Годунову правление страной, тот стал чем-то вроде премьер-министра. Ну вот вопрос, были же другие аристократы, вот как так получилось? Вот сразу после смерти Ивана IV полновластие оказалось в руках Бориса Федоровича, или все-таки там были какие-то другие крупные фигуры, и до какой степени, в конце концов, сам царь имел обыкновение вмешиваться в дела правления?
Конечно, там была очень тяжелая и жестокая борьба между претендентами на неформального, а может быть и формального главы государства. Эта борьба связана была с тем, что Иван Грозный оставил указание, кого бы он хотел видеть опекунами своего Федора. Он понимал, что Федор, ну, не будет самостоятельно править. И вот такими опекунами, значит, Иван Грозный называл Ивана Петровича Шуйского, знаменитого полководца, героя Пскова, затем, значит, Никиту Романова, Юрьева, отца первого патриарха Филарета, да, дальше, значит, Богдан Бельский, знаменитый опричник, любимец Ивана Грозного, и, наконец, Борис Годунов. Борис Годунов, собственно говоря, возвысился благодаря тому, что он очень понравился Ивану Грозному, царю, какими-то вот своими качествами, может быть, исполнительностью, может быть, еще чем-то, может быть, умом, кто знает, но, во всяком случае, из толпы приближенных Грозный выбрал Бориса Годунова и сделал его своим одним из ближайших людей. И вот в завещании в этом, тоже это спорный вопрос, но, скорее всего, там был назван Борис Годунов как один из опекунов. И вот между этими опекунами началась жестокая борьба. Был еще князь Мстиславский, который тоже претендовал на первенство. Началась жестокая борьба. Эта борьба продолжалась, ну, наверное, лет пять. И, собственно говоря, Борис Годунов оказался в таком положении, что, как Ключевский сказал, он должен был бить, чтобы не быть битым.
Ну, понятно, да, действительно, до 1586 года там было немало баталий между придворными группировками. И это значит, если я правильно вас понимаю, Николай Сергеевич, что изначально правление России какое-то время было, ну, почти коллегиальным. Вот есть фигура царя, который готов несколько часов времени своего уделить в день на государственные дела, но он будет в большей степени подписывать то, что ему принесли бояре, нежели сам что-то разрабатывать.
Ну да, конечно, конечно. Боярская дума – это правительство реальное, и это правительство определяло политику. И царь, любой царь, а в особенности царь Федор, конечно, считался с мнением Боярской думы, старался с ней не ссориться. Это мы мало знаем вообще об этом, как вот реальное правительство работало. Но ясно, что, конечно, царь не в одиночку управлял страной. Верхушка правящего класса всегда стояла у него за спиной.
И где-то с 1587, может быть, с 1588 года Борис Федорович уже полновластен. Тут уже у него соперников фактически не остается. Ну что ж, давайте приглядимся к нему. И когда мы говорим о человеке, который является представителем русской служилой аристократии XVI века, наверное, бессмысленно говорить о личности отдельно от ее рода. Что такое род Годуновых? Миф, не знаю, насколько он правдивый, что они происходят от татар. Другой миф то, что они во всем зависимом были от Малюты, и вышли они, так сказать, наверх, потому что Борис Федорович женился на дочери Малюты. А другой миф, не знаю, опять же, насколько он верен, может быть, и верен, может быть, и нет, что Борис Федорович втащил во дворец его старший родич Дмитрий Годунов. Ну и, наконец, последнее, что вся карьера Годунова была построена на счастливом браке его сестры с царским сыном Федором. Что здесь ближе всего к истине, а что всего лишь мишура домыслов?
Я думаю, что здесь имело значение и то, и другое, и третье. То есть, конечно, брак сестры Годунова с сыном Ивана Грозного – это был сильный, так сказать, аргумент в придворной борьбе. Но я думаю, что все-таки очень важно было, чтобы сам Годунов оказался достойным ситуации. То есть это был человек, безусловно, очень умный, очень такой дальновидный, хитрый, понимавший людей, умевший в нужной ситуации либо пойти вперед, либо отступить. То есть это был талантливый политик, талантливый от рождения, талантливый по опыту своему, который он приобрел еще в рядах опричнины. Ну, а потом, находясь рядом с Грозным, все время рискуя головой, тут, конечно, такой приходил опыт, который позволял человеку потом обыгрывать других сильнейших игроков. Так что я думаю, что все это сыграло свою роль, и выделить какой-то один фактор невозможно.
Ну вот происходил ли он, скажем так, от ордынцев, от какой-то знати татарского происхождения?
Наши аристократы очень любили выводить свои роды, своих предков откуда-нибудь из-за границы. Вот, например, Романовы считали, что они потомки какого-то пруса, значит, который был в Пруссии, да? Вот. Затем, значит, было представление, что Борис Годунов и вообще Годуновы – потомки татарского Мурзычета, да, который выехал, значит, к Ивану Калите в 14-м столетии, ну, и вот осел в России, и здесь пошли его потомки. Но эту легенду, эту версию опроверг известный наш историк Степан Борисович Веселовский, который много занимался именно родословными сборниками, и он пришел к выводу, что это миф, миф, который создан был уже гораздо позже.
Но, да, тем ничего не татарского, менее, значит, ничего татарского.
Ничего татарского, да, но мнение правит миром, как известно. Мнение среди аристократии было, вот как у Пушкина, татарин, зять Малюты.
Да-да-да. Но летопись ни о каком Мурзичете по XIV веку не сообщает. Отвлекаясь от хитросплетений генеалогии нашей аристократии, мы послушаем отрывок из оперы Мусоргского с говорящим названием «Борис Годунов».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, эта светлая музыка сама напоминает, фактически за меня, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, доктором исторических наук Николаем Сергеевичем Борисовым обсуждаем сейчас судьбу и деяния Бориса Федоровича Годунова. И мой следующий вопрос касается периода, когда Борис Федорович был вот фактически тем самым премьер-министром, неформальным лидером военно-политической элиты и русского правительства при царствующем Федоре Ивановиче. Какие инициативы политические, военные, строительные, церковные можно ему приписать? И какие с большей долей вероятности, какие с меньшей? Где он был строитель, а где у него что-то не заладилось?
Ну, строительство его, конечно, было разнообразным, потому что это и южные направления, такие города, как Белгород, Воронеж, Орел. Ну, Орел еще Грозный раньше построил немножко. Но, в общем, засечная черта отодвигается на юг, строятся новые крепости. То же самое идет продвижение и на восток, в Сибирь. Ведь по-настоящему осваивали Сибирь уже при царе Федоре, то есть практически при Годунове. Ну, то есть, это Тобольск, это Сургут.
Вот давайте еще раз эту важную мысль проговорим. В учебниках научно-популярной литературы, даже иногда, к сожалению, в литературе научной, присутствует мнение совершенно необоснованное, что Сибирь начали присоединять к России при Иване Грозном, вот во времена Ермака. Но, как вы помните, Ермак погиб, и на какое-то время русское дело в Сибири пало, и лишь при Федоре Ивановиче на место казаков, удалых молодцов, погибших там после многих блистательных побед, пришли люди нового сорта, пришли дворяне, пришли стрельцы, начали строить города, и очень быстро Западная Сибирь стала русской. Ну, а теперь я вот возвращаю слово Николаю Сергеевичу, простите.
Да-да-да, это очень важное направление деятельности Бориса Годунова, потому что Сибирь, ну, как Ломоносов говорил, могущество России Сибирью прирастать будет. Действительно, Сибирь потом очень многое нам давала. Да, на севере, на северо-западе, точнее говоря, была проблема нерешенная в ходе Ливонской войны, то есть проблема свободного выхода к морю. И для того, чтобы эту проблему решить, Борис Годунов, ну, опять-таки, под прикрытием авторитета царя Федора, но Борис Годунов начинает войну со шведами. Это русско-шведская война. Она принесла частичный успех. Нельзя сказать, что она была на 100% успешна, то есть Нарву вернуть не удалось. Но удалось взять три крепости, которые шведы захватили в результате Ливонской войны. Это Ям, Копорье и Ивангород.
И надо сказать, что это большой успех, и есть в этом какая-то высшая справедливость. Нарва – город спорный. В начале Ливонской войны она стояла на немецкой стороне, потом на очень долгий срок сделалась частью России, впоследствии ее отбили. И сложно сказать, сколько там было, вообще говоря, славянского православного населения на момент, когда началась война времен Федора Ивановича и Бориса Годунова. А вот все остальные города, которые удалось вернуть, это столицы небольших русских православных областей. То есть фактически мы вернули себе свое и не смогли вернуть то, что не вполне свое.
Да, эта борьба за Нарву, она потом продолжаться будет еще до времен Петра Великого. Вот, так что, ну, шаг был сделан, и это тоже надо, конечно, в плюс поставить Борису Годунову, который сам с войсками ходил туда в этом походе, и даже царя Федора взяли, так сказать, с собой. Вот, но дальше что? Дальше, конечно, южная граница, которая всегда была наиболее опасным направлением для России, потому что крымские татары с их стремительными набегами грабительскими, это была очень серьезная опасность. И вот надо сказать, что такая очередная акция со стороны крымского хана произошла в 1591 году, когда огромное войско крымских татар подошло практически к самой Москве. Но надо отдать должное Борису Годунову, он сумел сосредоточить боевые силы вокруг Москвы, подходили стрельцы, подходили новгородцы, псковичи, и в результате, даже без боя, без какого-то грандиозного сражения, но крымский хан Казыгерей понял, что здесь ему, так сказать, ничего не светит. И Москву взять сходу не удалось, и поэтому он постоял день на подступах к Москве, потом развернул свое грандиозное войско и увел обратно в степи. Конечно, это тоже был большой результат той работы по укреплению русской армии, которая велась при Борисе Годунове и при царе Федоре.
Да, удивительно. Источники того времени доносят одну необыкновенно красивую историю. Действительно, Казыгерей всего лишь день стоял под Москвой. Была стрельба, были схватки конников, но до большого сражения, как вы, Николай Сергеевич, уже сказали, не дошло. и кто-то из родственников Бориса Федоровича, не обладавший его железной волей, начал плакать, говоря, что все пропало, мы погибли. На что Федор Иванович, царь блаженный, сказал: вот увидите, к завтрашнему дню никого не останется, уйдут никем же гонимы. И действительно, вот таким образом царем было совершено такое прижизненное чудо. На следующий день действительно москвичи увидели, что позиции ханские покинуты и оставлены значительные трофеи. Войско крымское уходит назад в освояси, так и не взяв Москву, даже не нанеся ей серьезного удара. Может быть, действительно чудо в какой-то степени и определенный организационный талант Годунова, который смог организовать оборону.
Безусловно. Ну и кроме того, конечно, я говорю, что вот это укрепление армии, строительство новых крепостей, все это усиливало оборонительный и наступательный потенциал русской армии.
Да, действительно так. Ну а вот теперь к истории, которая поставила навсегда черное пятно на доселе светлые ризы Бориса Федоровича. Я имею в виду история с младшим братом царя Федора Ивановича, последним сыном царя Ивана Грозного, Дмитрием, который жил на положении удельного князя в Угличе и был при жизни Федора Ивановича еще сущим мальчишкой. Вот его смерть стала причиной самых тяжких обвинений в адрес Годунова. Но был ли Годунов виноват, ваше мнение?
Ну, я думаю, что вот это обвинение Бориса в том, что он убил царевича, оно появляется, что он приказал, так сказать, убить царевича, оно появляется не сразу. Оно появляется уже тогда, когда Бориса не было на свете, и появляется, судя по всему, уже вот в романовских кругах. То есть, когда произошло само это событие, то на фоне таких вот драматических событий, как нашествие Казагерея, угличская драма, ну, как бы вам сказать, не произвела такого потрясающего впечатления. Ну, погиб царевич, ну, кто-то там знал, что у него подучие, кто-то подумал, что мало ли там, что с ним случилось.
Может, зарезали, а может,
зарезали, нет. Да. То есть это не произвело какого-то потрясения. Это потом уже вот это вот обвинение становится одним из главных таких козырей в антигодуновской традиции. Что касается самого случая, самого трагического, конечно, случая, потому что то, что царевич погиб, это, ну, не на 100%, но на 98% доказуемо, да, есть, хотя легенда о том, что он спасся, и потом вот самозванец первый говорил, что он спасся, но это...
Потом и второй, и третий,
да,
говорил,
да, 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 да.
Но все, кстати, это уже мало доказуемо.
Кстати, был вот знаменитый автор тоже воспоминаний о смутном времени, Жак Маржерет, который командовал телохранителями Лжедмитрия Первого, значит, вот он говорит, что он был настоящий, потому что он так уверенно себя держал, он так...
Сущий император, говорит Жак Маржерет.
Совершенно верно, сущий император, да, так невозможно было подделать, невозможно было сыграть. Так что, возможно, он был гениальный актер, этот человек, Лжедмитрий Первый. Но, так или иначе, я думаю, что невозможно сейчас, вот при данном состоянии источников, а вряд ли оно изменится, это состояние, невозможно доказать ни виновности Бориса, ни невиновности Бориса. Теоретически это могло быть заказное убийство. Но, во-первых, заказать мог, во-первых, не сам Борис.
Да,
тут
да.
Масса людей, которые были заинтересованы, и прежде всего Годуновский клан, и супруга Мария Григорьевна, дочь Малюты Скуратова, она понимала, что если вернется царевич из Углича и займет трон в случае смерти Федора, то им всем конец, Годуновому, и все семейство, все, так сказать, пойдут в какие-нибудь отдаленные монастыри в лучшем случае. Вот. Поэтому я повторяю, что у нас нет оснований так вот однозначно говорить, что вот Борис Годунов совершил такое злодеяние. Это историческая загадка, которая, наверное, загадкой так и останется.
Да, версий много. Кто-то говорит, что действительно материал следственного дела доказывает, что царевич пал жертвой несчастного случая. Кто-то говорит, злодей Борис Федорович Годунов. Кто-то говорит, что да, злодей был, но недоказуемо, что именно Борис Федорович. Действительно, в его родне было огромное количество людей поглупее, пытавшихся как-то своей семье, своему роду устроить счастье на будущее. Но политический стиль Бориса Федоровича гораздо тоньше, аккуратнее, умнее. Не думаю, что вот это как бы это правильно выразиться, убийство грубое, хулиганское.
Среди белого дня.
Да-да-да, как будто Шильцем в подворотне кольнули. Угу. Это то, что хоть сколько-то похоже на его обычную манеру ведения политики. То есть мы с Николаем Сергеевичем высказали бы сомнение в том, что это непременно Борис Федорович Годунов, такой злодей. Это не доказано и непонятно, будет ли когда-нибудь доказано. Очень сомнительно. А его отношения с царем, они жили в ладу с Федором Ивановичем?
Ну, в целом, да. В целом, да. Но, конечно, огромное значение здесь имело то, что Федор был очень привязан к Ирине Годуновой, к своей супруге. И она, безусловно, в каких-то ситуациях конфликтных, она сглаживала любые противоречия и старалась мужа и брата примирить. Поэтому, ну, в целом, конечно, Федор понимал, что Борис реально управляет страной, то есть делает то, что нужно. Никаких особых глупостей Борис не делал. Тут вопрос только стоял о уничтожении или, скажем так, ссылке некоторых политических фигур, тех же шуйских, которые откровенно Бориса ненавидели и все против него делали. Вот здесь могла быть конфликтная ситуация, но, в общем-то, царь Федор всегда становился на сторону Бориса.
Ну что ж, во всяком случае, для России это обеспечивало какое-то время
стабильность.
Мир, покой, да, стабильность.
Да. Да.
Надо согласиться, что да, обеспечивало. Что будет потом, ну, в этом виноват не один Борис Федорович, как минимум.
Конечно.
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с замечательным историком Николаем Сергеевичем Борисовым о судьбе Бориса Годунова и о его вкладе в русскую историю. Сейчас мы с вами ненадолго прервемся и буквально через минуту возобновим нашу беседу в эфире.
Исторический час на радио «Вера».